А в гостях у нас сегодня Андрей Аксенов, автор легендарного подкаста «Закат империи» и ведущий другого прекрасного подкаста «Время и деньги», а также музыкант, лектор, автор книги «Слухи в империи» и специалист широкого профиля. Андрей, привет! Очень рады тебя видеть у нас в гостях.
Привет, ребята! Да, спасибо за, конечно, упоминание про слухи, то это прям специально отдельно написана книга. То тут мы просто напечатали некоторое количество сценариев, собрали их под одной обложкой. Для тех, кто думает, что он не аудиал, чтобы он тоже мог почитать подкаст теперь.
Вот. Класс! Все ссылочки на многочисленные ресурсы, связанные с Андреем, будут в описании. Слово для этого выпуска на правах гостя выбирал Андрей. И сегодня мы будем обсуждать власть. Поговорим о природе и эволюции власти и авторитаризма, о бабуинах и векторах. И начнем с рассказа другого Андрея, нашего местного. Начинай.
Да, сменяемся поведению, которое предъявляют нам окружающие. Речь пойдет про бабуинов. В начале 80-х годов, где-то в восточно-африканской саванне, жили две группы павианов-анубисов, которые в английской терминологии называются какой-то разновидностью бабуинов. Значит, ну, касательно павианов, бабуинов, гаматрилов, мандрилов и прочего, терминология различается, но павианы, анубисы — это такие приматы, довольно злобные, с огромными клыками, которым только дай возможность, они друг друга... Что это саванна, там, значит, какое-то туристическое место, туда люди приезжают смотреть на диких животных. Вот этот туристический центр располагался. И, разумеется, раз там как-то люди постоянно проживают, какие-то туристы приезжают, там образуются отходы, и образовалась помойка. Огромная помойная яма, куда сбрасывались все отходы. В частности, все отходы с кухни. И павианы, не будь дураки, решили, что раз у нас тут такой халявный источник пищи, надо брать. И одна из групп этих самых павианов-анубисов поселилась прямо рядом с помойной ямой. И там копаться, конкурируя с местными помоечными павианами. Но на это были способны только самые здоровенные, самые злобные, самые такие альфа-самцы из лесной группы. И так вот они в течение нескольких лет сосуществовали, конкурировали за отходы человеческих кухонь. Но, как это часто случается, мясо, которое попадает на помойку и другие продукты, не всегда бывает свежим. Точнее, оно обычно не свежее. И так получилось, что какая-то порция этого мяса была заражена бычьим туберкулезом. Ну и, разумеется, рапать. Конечно, они заражали друг друга. И в итоге в 83-м году эпидемия началась, и за 83-86 год они там почти все позаражались и почти все умерли. Помойная группа вымерла просто целиком, потому что они все обитали вокруг этой помойки. А вот в лесной группе вовсе даже не все. А только те, кто ходил на эту помойку питаться, добывать там пропитание, ну и те, с кем они наиболее плотно контактировали, то есть те, в основном, с кем они конкурировали, ну и, соответственно, дрались. В лесной группе почти половина взрослых самцов тоже не такое широкое хождение имела, поскольку действительно наиболее легкий способ заразиться был либо съесть зараженное мясо, но это только те, кто непосредственно получили тот самый зараженный кусок, либо потом уже, когда они между друг другом дерутся и заражаются через ранение.
А, ну то есть там не просто воздушно-капельным путем, видимо, а надо прям друг друга как-то
да.
покусать,
значит, тут именно в том речь, что вот туберкулез, к которому все привыкли, это туберкулез легочный, и он может распространяться воздушно-капельным путем. А там именно проявление на коже, и поэтому нужен тесный контакт, и легче всего через открытое ранение. Группа одна совсем вымерла, другая сильно сократилась, и неагрессивные. Но спустя, сколько, 7 лет, в 93-м году, в группе почему-то крайне низкий уровень агрессии. По сравнению с тем, что наблюдалось и в лесной, и в помоечной группах в 83-м, 84-м и так далее, и тем, что наблюдается вообще в других группах, которые совсем далеко расположены. То есть все выглядело так, что агрессивные самцы вроде как умерли, остались неагрессивные, но ведь спустя 7 лет уже и тех неагрессивных тоже нет живых. Там самцы все новые. А тут надо иметь в виду, что у павианов самцы легко переходят между группами. То есть это довольно в своей книжке «Записки примата» много случаев рассказывает, как пришлые самцы, которые не прижились в одной группе, приходят в другую и там сразу начинают доминировать. Так вот, оказалось, что несмотря на приход этих внешних самцов, уровень агрессии все равно низок, а уровень дружественного поведения высок. То есть, например, груминг. Гораздо чаще и гораздо больше груминговых связей между самцами в этой группе. Что это может означать? Видимо, что какая-то есть культура. И культура не только материальная в духе, а вот мы умеем пользоваться каким-то инструментом, или а вот так вот мы охотимся. Но и культура социальная. Так же, как они относились к местным. То есть самец новый приходит, начинает агрессивно себя вести, Все равно смотрит, ты что вообще, у нас тут так не принято. И сам к нему говорят, и говорят, да-да-да, очень хорошо, ты вот такой, мы понимаем, но нет. У нас тут, значит, груминг, все добренькие, и вообще мы тут косплеим Боноба. Значит, давай-ка тоже не надо так. И как-то странным образом все начинают следовать этим же самым правилам. Тут можно было бы предположить, что есть какой-то механизм вроде того, что в такую группу агрессивные самцы не стали бы приходить, есть, а действительно ли это поведение влияет как-то на уровень стресса, например. Посмотрели маркеры стресса типичные физиологически, оказалось, что действительно не только на уровне поведения они все такие мирные, но и действительно они меньше застрессованы. Потому что у недоминантных самцов до того, когда брали у них кровь на анализе, там было огромное количество маркеров стресса. То есть, чтобы совсем с катушек не съехать и вообще как-то выжить, нужно было как-то адаптироваться, и поэтому там куча разных биологических, биохимических реакций происходила, куча специфичных гормонов, которые выделялись в ответ на стресс, у этих самых забит проверить, что происходит. Ну и, например, проводили, например, такой эксперимент. Макаку резуса селили вместе с медвежьими макаками. Тут надо понимать, что макаки-резусы тоже довольно агрессивные, любят подраться, а медвежьи макаки, наоборот, более спокойные. И макаки-резусы, живущие вместе с медвежьими макаками, становились гораздо более спокойными, перенимали их мирное поведение.
Слушай, а мне все-таки интересно, может быть, ты знаешь подробнее, если вот агрессивный самец приходит все-таки и начинает там пытаться свои порядки навести, что происходит? Его эти задохлики...
Может, из-за этого, или они как бы не спрашивают самок, хотят они или нет?
Ну, они могут попытаться их не спрашивать, но у самок там немножко параллельная иерархия между собой. Ага. Менее агрессивно, но довольно четко выражены. Каков механизм, что они подчиняются социальной норме, не очень ясен действительно, но похоже действительно, что это какое-то влияние самок. Что самки не начинают бояться и избегать новых самцов, и те, видимо, решают, что, ну, тут, наверное, в этом обществе не надо столько сил и усилий тратить, чтобы всех гонять. Потому что обычно они тратят огромное количество времени, огромное... И этого оказывается достаточно. Видимо, если бы одновременно пришло несколько агрессивных самцов, то эта структура могла бы разрушиться. Но за время наблюдений, по всей видимости, этого не случилось. И, к сожалению, я не нашел никаких статей, касающихся того, что же там с этой группой происходит сейчас. То есть последняя там где-то из конца 90-х, где эта структура еще сохранялась. С тех пор непонятно. Может, и развалилась. Может, как-то сама группа перестала существовать. Много бывает разных вариантов.
Да, тут, кстати, интересно, я потому что все сидел, слушал в контексте там нескольких десятилетий, то там, конечно, было бы интересно, будут ли какие-нибудь генетические следы, что, хотя мы так довольно очень поверхностно понимаем генетику агрессивного поведения, но, возможно, это как раз бы нам помогло что-нибудь больше в этом смысле понять, потому что если эти агрессивные самцы как бы выведены из процесса размножения, то как бы их гены должны вымываться из генофонда. Поэтому если бы это как-то какие-то были бы долгосрочные исследования, это бы еще в эту сторону можно было бы завернуть.
Да, так я повторюсь еще раз, существенный момент. Там уже новые буйные уже не так проявляют свое буйство.
Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков.
Да, впору задуматься о том, может, это такое хитрое проявление теории пассионарности.
Потому что если все-таки размышлять в контексте генетики эволюции, то эволюция нашего-то вида, важная ее часть была в том, что самки там, ну или прото-женщины наших каких-то предков, они именно предпочитали неагрессивных самцов, которые больше еды носят, о детенышах заботятся и все такое прочее. Поэтому это этическая передача информации не у человека, а у животных. Это такая очень интересная тема про традиции обезьян там или других животных.
По счастью, у нас есть возможность это проверить, потому что есть с чем сравнить. Значит, павианы — это все-таки довольно высокоразвитые приматы. У них все-таки мозг хорошо развит, они действительно социальные, у них там хитрые взаимоотношения в группе и так далее. Поэтому от них можно ожидать, что они как-то культурно себя ведут. А вот, например, от мангустов мы этого не ожидаем. Просто очень похожая история случилась с мангустами, но она, правда, еще не закончилась, как раз обитает на помойке. А у полосатых мангустов уровень агрессии — это очень хороший предиктор количества ранений. И в итоге там получается, что 75% раненых мангустов, у которых заметны какие-то ранения, у них также наблюдается туберкулез. А у тех, у которых визуально ранений не наблюдается, у них уровень туберкулеза 0%. Ни один вообще не заражен. То есть вроде как получается, что кто питается на помойке, они между собой конкурируют, они самые злобные, и они больше всего подвержены... Шанс заразиться туберкулезом у них выше всего, гораздо выше, чем тех мангустов, которые в полях.
Слово «власть». И думаю, надо бы посмотреть, что находится в окрестности, слово «власть». И потом подумал, блин, не все же знают, что у слова есть окрестность. И я решил про это рассказать. Сейчас очень популярен и обсуждаем чат-GPT и всякие подобные системы. Они работают со словами. И как можно понять, что-то нужно сделать для того, чтобы взять слово и превратить его в набор каких-то цифрок, которые компьютер сможет использовать и как-то с ним что-то делать, как-то все эти алгоритмы. Вот. И на самом деле довольно забавная штука. Там есть две такие интересности. Например, мы будем... Там вот Илья, например, я тебя спрашиваю, вот сейчас скажу фразу, и в конце ты должен сказать слово, которое я не договорю, да? То есть там какой-то есть пробел, который нужно заполнить, да? Там, не знаю, он победил войско и оккупировал...
Город.
О, хорошо, а я вот думал, оккупировал власть. Можно так сказать? Ну, неважно. В общем, есть набор слов, которые туда как бы могут подходить, да? Или я проснулся утром и покормил своего, и там, питомца, котенка, кого-то ты покормил.
Павиана.
Павиана, да.
Помойте.
Примерно так выглядит. То есть у вас на входе у вас есть эти наборчик слов, да, которые нужно дополнить, да, на выходе слова. А в середине так называемый там скрытый слой, не знаю, честно говоря, русской терминологии, ну, какой-то скрытый слой, да, это некоторое вычисление с каким-то набором параметров. И, собственно, мы подгоняем этот набор параметров, чтобы наша моделька достаточно хорошо предсказывала вот эти хорошие слова, слова, которые вот нужно туда добавить. Есть обратная операция, задача, когда дается слово, и нужно к нему подобрать контекст. Ну, это такие же технические. И будем их использовать как вектор, да? То есть на самом деле мы тренировали нашу сеть, чтобы решать какую-то конкретную задачу. Потом мы на это просто наплевали и взяли вот это внутреннее представление сети и сказали, что оно и есть представление слова в каком-то числовом виде. Просто какой-то массив чиселок, и все. Так вот, интересность в том, что если мы возьмем эти вектора в многомерном пространстве и начнем как бы смотреть, какие близко, это действительно близкие понятия, они будут близко. Котик и собачка будут где-то близко. Что еще интересно, что у меня мужчина плюс женщина, то мы получим... Кто догадается?
Королева.
Королева. Мы получим королева. Мы тренировали нашу сеть просто для того, чтобы ну, как-то дополнять пустые места, как-то понять, и оно... Это представление слова в виде чисел, оно реально что-то значит. До уровня того, что вот арифметические операции реально, реально работают. То, что смотрел видео, там что-то они делали, типа кукуреку минус петух плюс котик, это типа мяу в таком формате. О-о-о. То есть это представление реально работает, и оно реально может что-то рассказать о языке. И я еще
подумал. То есть насколько там будет много каких-то понятий синонимичных для того или иного объекта, животного, и так далее, и может это как-то можно прям визуализировать.
Да, там интересные штуки. Можно еще посмотреть на нас. Там тоже я эту работу где-то просто слышал, я не видел ее своими глазами, но там ребята делали какую-то работу, исследуя там гендерные всякие штуки. И, в общем, они как-то смогли составить запрос, что вот там мужчина доктор, а женщина, и как бы в нашем современном мире толерантном мы считаем, что тоже доктор должен быть, правильно?
Прикольно, это можно такую какую-то уже социологию на это нанизывать.
Да-да-да, и... то есть ты можешь изучать, ну, то есть мне кажется, это классный инструмент для какого-то ретроспективного такого исследования себя, вот как...
Даже не
как,
социологию, не знаю, а скорее антропологию, то есть как вот это вот речевое отражение вообще нашего общества.
Так, кроме того, такие подходы делают более прозрачными всякие механизмы оценки, скажем, оценки настроения текстов. Вот если мы хотим посмотреть на 10 тысяч или 100 тысяч записей в интернете и разделить их, вот эти веселые, вот эти грустные, вот эти, значит, злобные, вставляет конкретному слову конкретное вот это вот численное представление. И если мы зафиксировали один раз на огромном массиве текстов натренированную вот эту модель, которая переводит слова в набор чисел, то дальше мы можем вычислять настроение текста, например, и другие его характеристики уже гораздо более прозрачным образом. То есть не черный ящик нейросети какой-то будет нам выдавать ответ, этот текст такой, а что-то, что мы можем, по крайней мере, понять, скажем, скормив каждое слово в этом тексте вот этой вот нашей модели.
И таком, когда можно составить как бы карту такую слов и считать расстояние от одного слова до другого, но не успел придумать, как это можно и в чем использовать. Ну, типа, да, это какой-то...
В анализе текстов, наверное, или там языка вот какого-то, может, носителя конкретного, какой-нибудь литературоведению или фольклористики.
Можно было бы попробовать автора устанавливать. Вот есть же куча вопросов, там, кто на самом деле написал такой-то текст? Вот можно, казалось бы, и где-то в таком применить.
То есть, по факту, применение много практически все, что связано с natural language, будто про себя, там, как про общество понять. Я не знаю, насколько там, допустим, власть и боль, да, рядом, или...
В разных культурах, да?
Да-да-да, в разных... Я не подготовился, но я напишу в Телеграм-канал, ребята, очень
блин,
домашнее
круто,
задание.
Кстати, это классно.
Я хочу посмотреть, какие близкие власти, там, как минимум, в русском, в английском, в испанском, что в этой окружности. В английском там, кстати, есть power, и оно как бы рядом с electricity, вот это вот все, ага, как бы тоже там, такое облачко. В русском я не посмотрел. И в испанском тоже интересно. Но вообще это интересно посмотреть какие-то разные слова и посмотреть, что рядом с ним. А может быть, чуть-чуть отзумить. Довольно больших инвестиций было сделано в базы данных, которые работают с этими векторами. Ну, видимо, сейчас типа, о, ChatGPT, и значит, надо что-то куда-то инвестировать. Есть специализированные хранилища, которые работают с векторами. Потому что вам нужно быстро как бы найти, что рядом вот с этим вектором. И там обычные базы данных, поисковые движки уже там какие-то это поддерживают, но вот появляются специализированные вещи, и в них даже инвестируют.
Надо сказать, тут признаться, я не ученый. Я скорее популяризатор истории. Вот, поэтому возможно для настоящих ученых видеть. Первое — это посмотреть на природу власти в Российской империи, которая с точки зрения сегодняшней, конечно, является автократией. Ну, то есть это и есть автократия. Да, во главе страны стоит монарх, автократ. И, в общем-то говоря, на начало века ситуация такая, что в целом он может принять этот закон, и все будут жить по этому закону. Да, но просто когда мы говорим слово автократия или слово диктатура, то мы в основном у нас перед глазами возникает как бы весь 20 век, и мы примерно так себе и представляем вот этот режим. Но можно вкратце посмотреть на этот режим, который был при Николае II. И чем он отличается от собраться, то это особенно ничего тут нету глубокого. Ну, в смысле, то есть самодержавие, ну да, ну как бы царь самодержавный, да. Значит, православие, ну да, мы как бы православные все тут в основном, большей частью. Что такое народность, все вообще с трудом очень представляют, и, в общем, слово это особенно никто не понимает, что оно значит. Ну, то есть это как бы такой ярлык, который в воздухе висит.
Но она довольно уникальная, получается, как бы идеология, что, в принципе, ее более-менее к любой монархии можно пришить.
Ну да, да, ну то есть, ну нет, на самом деле, да, конституционная монархия в Великобритании это немного другое, во Франции вообще нет монархии. То есть была претензия на то, что самодержавие — это не то же самое, что круче, чем у всех остальных. Этого как бы вообще нет. Вот.
Слушай, это интересно. Ну, Николай II, ладно, как бы там, в принципе, у него вообще о другом голова болела.
Ну да.
Какой-нибудь Петр там, не знаю, Екатерина. Вот типа как какие-то вот были правители, у которых был какой-то свой вижен на страну. Но там тоже сбрить бороды, это, наверное, не то чтобы какая-то идеология, не знаю, это ж...
Надо тут сказать, что в целом, да, мы можем сказать, что у них есть какое-то видение будущего страны. Это видение более-менее понятное. Мы хотим быть европейской державой. Такой же, как все нормальные европейские державы. Но тут еще надо добавить, что в целом их видение, их проекты, их реформы, они задевают... Какой-то особенной такой идеологии нету. Дальше давайте еще посмотрим, типа, есть ли какая-то движение или партия какая-то проправительственная, которая вот какое-то общественное объединение, какой-то союз, который, значит, стоят горой за царя, и такие, да, вот мы поддерживаем вот эту власть, вот эту конкретную, а другого ничего нам не надо. Вот есть там какие-нибудь социалисты или либералы, или какие-то такие, это вот другие ребята, а мы движение такое, которое царя поддерживаем. И такого движения тоже нету никакого. Больше того, считается, что оно и не нужно, это даже вредно. Потому что, ну вот, типа, у нас есть ли какой-то такой партии, которая поддерживает царя. Потому что само существование партии подразумевает, что у нас есть как бы разные партии.
Да, да, есть противоположное мнение.
Да, да, нам это не нужно. Ну, как бы все и так за царя. Зачем нам нужна партия? Никакой партии нет, и даже нет идеи о том, что ее надо делать. И даже есть идея, что если это и делать надо, то значит уже дела идут куда-то не туда. Это плохо. То есть, да, тут тоже можно вспомнить черносотенцев, например, но они как раз возникли как ответ. То есть вот произошла революция 1905 года, в стране появился парламент. Больше того, там большое количество монархистов считали, что в парламент не надо избираться, потому что мы же монархисты, мы сторонники самодержавия, значит, мы не должны... Какая-то сверху партия создана. Это какая-то низовая самоорганизация людей, которые считали, что им надо как-то поддержать царя, потому что у них такие взгляды, и потому что либералы какие-то неправильные взгляды транслируют.
Правда, ведь получается, были же, ну, там, и как ССР, и все вот эти ребята...
Ну, да, 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 либералы, кадеты всякие.
У них всякие свои тусовочки были, да. А в противовес им как бы не делалось тусовочки. Правильно? Их
не
просто
делалось,
пытались,
да,
защемить как-то, и все. Как мы на этом заканчиваем разговор.
Да, дело в том, что да, это точно совершенно, что со стороны власти, как бы сверху, никакие организации проправительственные не создавались. Они, все партии и общественные организации, которые создавались...
Как-то, ну, пошли по другому пути.
Да, но это чуть-чуть еще другой разговор, но в целом это правильно. Еще важная вещь, которая в диктатурах очень важна, это контроль над СМИ. И даже не просто контроль над СМИ, а какое-то свое медиа, которое транслирует в мир, объясняя всему, всей стране, всему народу о том, что у нас за государство, почему оно крутое, а почему другие государства и идеологии неправильные. Поскольку идеологии никакой нету, то и СМИ тоже никаких нет. То есть есть цензура, которая на самом деле работает довольно примитивно. Вот есть типа законодательство, которое запрещает что-то писать публично. И цензурный комитет за этим следит как бы напрямую. Ты, если делаешь газету, то приносишь цензурированное, либеральное. Вот, но тут тоже нету никакой прессы, которая создана сверху. Больше того, Николай II и в правительстве вообще, ну, как бы Николай II сам, он не очень понимает силу медиа, он не очень понимает, зачем медиа нужно. То есть медиа, да, нужно для того, чтобы объяснять всему народу, почему вот это правильно, а вот это неправильно. Николаю II, если грубо говорить, ему кажется, что, ну, типа, отчитываться перед народом он не должен. Объяснять что-то, почему я так делаю, это тоже не нужно. Ну, как бы, мои предки всегда правили этой страной. И все. Какие вопросы у вас могут быть?
То есть пропаганды никакой государственной как бы...
А плюс еще тут надо сказать, да, про силовиков каких-нибудь, которые подавляют инакомыслие. И тут тоже все, ну, как бы, например, нету ОМОНа в целом. Вообще, как даже как идеи пока что. Есть полиция, она ловит воров, есть армия, она воюет с другими странами, но вот какого-то специального подразделения, которое занимается тем, что она разгоняет, скажем, митинги или какой-то охранный порядок производит, и это довольно массовое подразделение, этого нету тоже, потому что...
Слушай, а была интересная шпиономания, прости, когда была русско-японская война, например.
Ну вот в русско-японскую войну, кажется, особо мало об этом сведений. Я что-то сходу не помню, но как автократия, но когда думаешь, там, почему произошла революция, в общем-то, возникает вопрос, как она-то раньше-то не произошла есть. Как вообще вы дожили до 17-го года с такими условиями? Вот. И если мы переходим к диктатурам таким каким-то классическим 20 века, то там ситуация совсем другая, а это тоталитарные диктатуры, где все вот это вот как раз уже есть. В первую очередь пропаганда, идеология, силовики, которые репрессируют как-то население или заставляют молчать тех, кто недоволен. Да, какая-то, естественно, партия и, естественно, идеология, скажем, да, там какой-нибудь национал-социализм или фашизм. Вот. И эта тоталитарная диктатура, она требует от каждого человека участия в жизни страны, в том, что ты должен одобрять то, что происходит. Ты должен, там, если тебе не нравится, то ты, естественно, молчишь, но ты даже не имеешь права особенно молчать, потому что рано или поздно от тебя требуют, чтобы ты высказывал поддержку этому режиму. И, ну, это сильно давит на людей, но при этом есть силовые структуры, которые полностью, как бы, это все подавляют, и медиа, которые транслируют только одну точку зрения. И ты даже, как бы, подозреваешь, что, наверное, ну, не подозреваешь, что даже, может быть, не хочешь этому верить, тебе это не нравится. То есть, в основном они все были в таком стиле, что сейчас извращены идеи Ленина, нам нужно вернуться к настоящему марксизму-ленинизму. И скажем, поэтому Сталин не прав.
Коммунизм-то у вас не настоящий.
Да, да, ну то есть как бы таких людей, которые говорят, нам нужна либеральная демократия, их единицы, меньше их, чем тех, которые пытаются идеи Ленина воплощать в жизнь. Даже вот диссидентское движение 70-е годы, огромное количество людей, которые такие, да, типа, Ленин крутой. Даже не просто Ленин крутой, а, например, Дзержинский крутой. Вот, значит, это правда, такое есть. Ну, то есть вот есть НКВД, есть какая-то то ли статья, то ли глава о том, какой классный Дзержинский. Ну, это написано было еще в Советском Союзе, понятное дело. То есть ты даже сам не замечаешь, насколько у тебя голова работает так, как говорит пропаганда. Вот, и закончить я хотел сказать, что когда мы сейчас смотрим на современные автократии, сейчас часто используется термин электоральная автократия или информационная автократия, и он тоже довольно сильно отличается от тоталитарных государств середины 20 века, потому что сейчас как будто бы не требуется от людей, чтобы они разделяли какую-то точку зрения, чтобы они подписывались под какими-то заявлениями, чтобы они твердо верили в какую-то как бы идеологию. Ты смотришь как бы на это все, и все работает. Но изнутри информационная автократия устроена таким образом, чаще всего, что она основывается на как будто на пассивности людей, которые живут. То есть люди внутри страны убеждены, что ничего нельзя поменять. И если что-то ты пытаешься делать, то ничего не получается. Или люди, которые пытаются что-то делать, они оказываются какими-то не такими, плохими, они сами взяточники, или они попадаются на воровстве, или они оказываются какими-то кровожадными, или там голых девочек фотографируют в детском возрасте, или что-нибудь еще вот такое. В общем, не на кого опереться людей, то люди в какой-то момент у них срывает крышечку, и они восстают против этой автократии, диктатуры, и происходит революция. И поэтому информационная автократия, она кажется более устойчивой в этом смысле. Потому что как будто бы у людей есть свобода выбора, но она несколько иллюзорная, потому что это выбор как бы между партией «Единая Россия» и между партией «Справедливая Россия». Вот, что в целом оказывается примерно одним и тем же выбором, они будут одинаково голосовать. И кажется, что человечество, мы смотрим сейчас, а как это будет дальше происходить? Что, как это будет трансформироваться? Непонятно. То есть тоталитарная диктатура, то есть меняются лица, И там идеология может меняться, типа была правая, как бы автократия, стала левая. Но с другой стороны, ну, как бы все равно, как будто бы примерно то же самое получается. Короче, непонятно пока что, чего будет дальше. Вот, это мой рассказ.
Я думал отчасти про это, и я про себя думал. Это нежелание показывать, как вот я автократ, да, конкретный такой. Это какое-то внутреннее, это типа для своих, или это все-таки как-то стыдно? Ты приезжаешь, как-то со всеми сидишь, вас там 7-8, вы там о чем-то разговариваете, и ну некрасиво.
Нужно... Тут точка зрения, то есть для такого человека должно внутренне как-то ощущаться, что быть избранным президентом — это круто, а быть, скажем, генеральным секретарем партии — это не круто, и поэтому стыдно.
Да.
Но это как бы вопрос сомнительный. Ну то есть вон был, не знаю, Андропов, и ничего ему не стыдно было генеральным секретарем, наоборот, это круто. Наоборот, это даже прикольнее, это даже круче, чем в либеральной демократии. То есть у этого человека уже должен быть в голове идея о том, что автократом быть не круто. Мне кажется, честно говоря, тоже тут будет сейчас поверхностное заявление какое-то, но мне кажется, это некий, простите за слово, диктатура автократии, которая податливая, которая проще проходит через какие-то кризисы, потому что она... Вроде как, ну, у людей незачем бастовать-то. Вроде как бы можешь жить, что хочешь делать, и поехать куда хочешь. Даже сказать как бы другим странам, а у вас что лучше, у вас тоже коррупция, и политики обманывают. Что, не так? Ну, как бы, ну, вроде так. Ну, и все.
Тут, кстати, интересно, что вот мы рассматриваем это как такую последовательную эволюцию. И интересно посмотреть на какие-то, может быть, примеры, когда история идет вспять. Если у нас, допустим, был какой-то, то у них были как бы некоторые чередования, когда приходил какой-то новый император. Или, ну вот, свежий пример, наверное, сейчас это такая пограничная история, что происходит в Северной Корее, потому что третий Ким — это уже, ну, похоже как бы на монархию. Если мы монархию говорим, что это престолонаследие, что власть от Бога, и поэтому она передается по наследству, то интересно, возможно ли какая-то вот все-таки обратная эволюция к монархии, или это однонаправленное движение?
Я бы не ожидал исчезновения пропаганды в Северной Корее.
Ну да, типа... да. Северное государство просто в жизни обычных людей, эта степень участия крайне маленькая. Ну то есть люди могут жить всю жизнь, не получая паспорта вообще никакого, и прекрасно себя чувствовать, никогда не соприкасаясь ни с одним правительственным учреждением. Ну типа просто у государства в начале 20 века, у всех, у них очень мало денег по сравнению с сегодняшними государствами. И поэтому...
Ну и технологии тоже.
Ну да, и технологии тоже. Ну то есть у государства просто нет денег даже там строить дороги в каждую деревню, строить везде больницы, что-то там делать. Все живут как бы на самом деле практически не контролируясь из центра. Там, типа, на уезд 3 полицейских есть. Произошло какое-то преступление в деревне. Крестьяне разно с финансами в первую очередь. То есть достаточно денег для того, чтобы везде залезть. А сейчас, мне кажется, вот эта вот электоральная демократия, они, может быть, связаны с тем, что уже постиндустриальное общество, и теперь информация как бы настолько нас вовлекает в жизнь. Ну, то есть, там, мы, типа, я просыпаюсь утром, открываю Твиттер почитать. Ну, типа того. То есть, информационных источников очень много. Мы постоянно потребляем контент. Мы вот сейчас, как бы, его производим, этот контент, в разговоре в нашем. Вот, и поэтому, вот, они, как бы, продолжают так существовать, и, возможно, это с этим связано.
Видимо, уже получив всеобщие избирательные права и всеобщий доступ к информации и прочим благам, вряд ли можно этого джина обратно в бутылку затолкать.
Наверное. Ну, в 90-е вроде было... А сейчас вроде как и нет. Ну, а тут тоже, да, большой вопрос, насколько оно было, насколько люди вообще понимали то, что происходит, все такое. Ну, в общем, вот, короче, мой рассказ такой об эволюции власти в 20 веке.
Да, тут моя история гармонично в это впишется. Вообще, как вы, слушатели наши более-менее постоянные, могли заметить, что я тоже решил рассказать про эволюцию. Андрей рассказывал про эволюцию такую краткосрочную, недавнюю, а я расскажу больше про такую биологическую, что ли, эволюцию власти. Ну, как Кирилл, кстати, упомянул, когда по-английски ищешь власть, и по запросу power в основном находишь какие-то энергетические, значит, работы. Поэтому я искал больше работы про лидерство или иерархию. И нашел вот занятный обзор 19-го года, который называется «Дуальная модель власть», какая-то вот структура, что под таким статусом, что ли, положением в какой-то социальной группе три фактора как-то на это влияют. Это доступ к ресурсам, это способность выигрывать борьбу за ресурсы, то есть навалять всем конкурентам и забрать себе самый большой кусок мяса. И третий фактор — это влияние на принятие решений группой, куда идти, чего делать и так далее. И вот они, авторы этого обзора, говорят, что лидерство это та часть вот этой истории, которая относится к третьему пункту. То есть и один в другой не вкладывается, потому что лидерами, в смысле лидеров общественного мнения, могут быть люди, лишенные какого-то высокого социального статуса или высоких постов в иерархии, особенно там сейчас, понятное дело, с развитием информационных технологий. Ну и многие лидеры, они наоборот как раз были людьми из низких социальных слоев и начинали какой-то кипиш. Вот они приводят пример, например, Мартина Лютера Кинга, который, очевидно, лидер, но никакими как бы иерархическими званиями не обладает. Как я упомянул, они разделяют на престижное лидерство, когда человек такой клевый, харизматичный. Это то, что называется, по-моему, у политологов харизматичная легитимность. Когда человек вот какой-то такой классный, что как-то народ сам за ним хочет идти, поэтому престижное лидерство подразумевает, с одной стороны, пассивное привлечение сторонников, потому что лидер говорит, что со мной будет лучше, чем без меня. А с другой стороны, сторонники сами, они более активные, они как-то так его уважают, что-то там делают ради... Потому что у них мотивация не уважение к лидеру, а наоборот страх наказания. Это то, что вот вся эта дискуссия про отличие тоталитарного и авторитарного режима, тоже про вот активное или пассивное вовлечение в какую-то общественную, что ли, в жизнь общества. И то есть какими-то такими ролевыми моделями престижного лидерства являются Конфуций, Платон, Иисус Христос, мать Тереза, то есть люди, которые...
Екатерина Шульман.
Да, обязательно.
Простите, первая пришла.
То есть люди окружающих более-менее образованных последователей. В то время как доминантный лидер — это вот все всякие диктаторы, автократы и прочие фулиганы, которые держат людей на мотивации страха из-за дисбаланса силы, потому что они такие все, значит, большие, страшные и могут навалять. Поэтому я вот упоминал, ну, мы тут можем много привести ролевых моделей любого возьми диктатора, но они называются одна модель Конфуций, тут ключевая, и это более эффективная, так сказать, модель лидерства. Хотя мы все вот можем представить каких-то престижных или доминантных лидеров, но вообще в основном лидеры такие какие-то повседневные вокруг нас, которые они в основном комбинируют. Тип лидерства в каких-то ситуациях они более престижные лидеры себя ведут, а в каких-то нужно продемонстрировать доминантность. Но, собственно, успех того или иного лидера, он меряется по тому, насколько они усиливают кооперацию группы, потому что если группа без лидера, то там бардак, анархия и общество, потому что мы там чуть позже перейдем к эволюционным всяким штукам, но вообще это называется парадокс Конфуция Макиавелли в такой вот эволюционной социологии. Парадокс в том, что почему-то эти оба типа лидерства, они в эволюции сохранились, ни один другой не выдавил, и остались и такие вот какие-то харизматичные клевые чуваки и какие-то такие агрессивные, злобные, доминантные лидеры. Так вот, что нам говорят какие-то более объективные, гибкие в поведении, умеют соглашаться, они более социальные, добросовестные и как-то стремятся чувствовать себя частью общества. А лидеры доминантные, они, у них сильно выражено то, что в психологии называется темная триада. Это нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. То есть нарциссизм — это, понятно, представление о своей исключительности. Макиавеллизм — это склонность, значит, плести интриги, манипулировать и как-то не очень обладачный, как бы можно вести спор, в чем там роль биологии, а в чем роль каких-то социально-культурных факторов. Ну, явно есть влияние того и другого. Но так или иначе, в реальном обществе женщины часто играют роль престижных лидеров, а мужчины чаще роль доминантных лидеров. И если говорить о всем таком социуме, то и социальные какие-то исследования, и исторические, если посмотреть назад, исследования говорят нам, что когда вокруг мира процветания люди склонны больше выбирать такого более феминного лидера, хотя если говорить о каких-то врожденных предпочтениях, ну или не врожденных, а с детства, то дети, причем не только человеческие детеныши, но и детеныши-шимпанзе, они стремятся выбирать престижных лидеров, которые такие умные, опытные, могут чему-то научить, показать, и вообще с ними интересно можно перенимать какой-то опыт. А вот исследования показывают, что люди, которые выросли в каких-то неблагоприятных условиях, они скорее склонны выбирать доминантных лидеров, возможно, потому что типа... И вот были психологические исследования, что дети, которые ведут себя в обществе то так, то так, то как бы более как престижные лидеры, то как более такие доминантные, они более популярны в этих детских сообществах. То есть гибкость — это все-таки залог успеха. Но есть как бы, если говорить о том, почему два этих типа сосуществуют, что у престижного лидерства есть вот проблемы, что оно не масштабируется при росте группы. То есть престижный лидер, они их не наштампуешь, престижных лидеров, побольше. Вот всем выдал по какому-нибудь хлысту, и они пошли быть доминантными лидерами. Поэтому при росте как бы группы неизбежно престижные лидеры заменяются на доминантных, и они тут тоже рассуждают в смысле того, как отличаются стартапы и какие-то большие корпораты, что в стартапах все какое-то более горизонтальное. Стартапы все-таки часто объединяются вокруг какого-то чувака, у которого есть идеи, который ей как-то заражает своих соратников, а вот того и иного типа лидерства, потому что были вот всякие ай-трекинговые исследования или просто наблюдали за мимикой, как вот люди смотрят на лидеров престижных и на лидеров доминантных. И если, когда люди смотрят на престижных лидеров, то они как-то неосознанно копируют их мимику, что-то за ними повторяют. А когда люди смотрят на доминантного лидера, который так яростно что-то, значит, кричит, как он наведет порядок и выгонит всех, кого надо выгнать, то они выражают подчинение и даже страхов, которых люди воспринимают как лидеров, за которыми хочется пойти, то они потом во всяких этих традиционных нейроэкономических играх проявляли больше доверия и больше кооперировали с незнакомцами. То есть в смысле, а кооперация, так как это ключевой такой социальный клей любой группы, то получается, что вот когда лидер харизматичный и построен как-то на доверии больше, чем на страхе, то люди и внутри между собой начинают больше кооперироваться. И даже если посмотрим Кузькину мать, и тоже там активируются разные области мозга. Если смотреть на престижного лидера, то больше те, которые за какие-то социальные взаимодействия отвечают. То, что называется theory of mind, когда человек способен поставить себя на место другого и представить, как бы он поступил в той или иной ситуации. И как бы какой-то обмен вообще навыками, информацией стимулируется. Но при этом, что интересно, подавляется фронтальный контроль при просмотре престижного лидера. А это, и понятно, что на этом всякие популисты очень умело играют, что, да, подавление фронтального контроля, и дальше идите, пожалуйста, за меня проголосуйте, и мы всем покажем Кузькину мать. А когда человек смотрит выступление, наоборот, такого доминантного вождя, то активируются зоны, связанные с больше страхом и агрессией, вроде вот миндалины. Но заодно там такая смешанная все-таки реакция. Зоны, которые связаны с наградой, с каким-то положительным подкреплением, тоже активируются, потому что человек чувствует какую-то больше, может быть, безопасные штуки, потому что мы знаем, что тестостерон у нас важный гормон, связанный с каким-то агрессивным поведением. И вот были исследования, которые показывают, что действительно тестостерон выше у всяких мужчин, занимающих руководящие позиции, особенно такими авторитарными лидерами. И интересно, что вот в этих всяких нейроэкономических играх, если тестостерон просто вводить, я не знаю, его как окситоцин просто в нос впрыскивают или прям по вене пускают, то он стимулирует наказание низкоразвитых.
Немножечко тестостерона. Будет ли преобразование некое из харизматичного лидера в более
такого? Я тебе сейчас скажу, тут есть интересная закономерность. Тестостероном все не очень просто. Тоже есть такое как бы обывательское представление, что тестостерон — это гормон агрессии. На самом деле там все не так просто, особенно у людей. Я все-таки как раз нейроэндокринологией занимаюсь, поэтому я что-то про это знаю, что у людей там все не так топорно, что тестостерон равно агрессии, что при этом тот же самый тестостерон, его введение в тех же экономических играх, иная роль. Нельзя сказать, что прямо тестостерон, он разделяет тот или иной тип лидерства, потому что тут интересная есть такая закономерность, что повышение своего чувства, своего престижа, в свою очередь, тоже увеличивает уровень тестостерона, То есть такая положительная обратная связь. И тут это уже мои догадки, но мне кажется, это выглядит логично, что ты на престиже себе разогнал тестостерончику, и дальше ты из престижного лидера уже превращаешься в такого более авторитарного. Вдруг уже не такой, чтобы уже и демократичный лидер. Знаем мы в истории такие, так сказать, примеры. Есть, конечно, гормон окситоцин, всем известный гормон социальных контактов, который как раз усиливает дружескую кооперацию, и поэтому он больше связан скорее с престижным типом лидерства. И теперь переходим к эволюции и к парадоксу Конфуция-Макиавелли. Как же эти два, собственно, формата лидерства сосуществуют в ходе эволюции? Лидерство в группе животных, ему вот можно разделить на внешние вот агрессии. И кажется, что первые два пункта, перемещение и пропитание, они больше связаны с престижным лидерством. Куда мы пойдем, что мы будем есть. И поэтому эти функции чаще отданы самкам либо женщинам в каких-то традиционных обществах. Что мы будем, что семья будет сегодня есть, решает мать. И куда мы пойдем за продуктами, тоже решает мать семейства. И престижные вот эти вот роли, они более равномерно в обществе распределены. И то, что эти два типа лидерства, престижное и доминантное, играют разные функции, это вот предполагается одно из решений этого парадокса Конфуция-Макиавелли, что эти две функции параллельно развивались, что была дипломатия, медицина, какие-то ритуалы, которые больше престижные лидеры занимались, а там охота и войны более агрессивные, этим занимались лидеры доминантные. Ну и кроме того, то, о чем тоже интересно рифмуется с тем, о чем говорил Андрей в первом рассказе, что есть некоторые факторы, возможность престижным лидерам больше как-то влиять на происхождение. Но и поэтому вот сосуществование двух этих типов лидерства и в группах животных, и потом у людей, оно привело к тому, что они вот оба сохранились, и это дает такую вот гибкость и возможность как-то развиваться в разные стороны, разным сообществам.
Хорошо, сегодня мы много узнали про эволюцию власти и про разные ее проявления. Будем надеяться, что в дальнейшем власть будет и деньги, и закат империи. Андрей Аксенов. Андрей, большое спасибо, что к нам присоединился.
Спасибо, что позвали. Было классно.